Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Привет, Андрей, здравствуйте, все, добрый день.
У нас в гостях Дмитрий Литвинов, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ и Астрокосмического центра ФИАН.
Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Все ли я правильно сказал?
Да,
все время боюсь неправильно расшифровать ГАИШ. Я вроде хорошо знаю, что такое ГАИШ. Значит, сегодняшняя программа продолжает цикл наших астро и прочих космических программ, да, тем. И, к сожалению, мы уже не первый год делаем программу, сталкиваемся с тем, что за один час, который у нас есть, сразу вот с начала и до конца даже одну тему раскрыть достаточно сложно. Поэтому мы делаем такой вот цикл. Мне бы очень не хотелось вас отсылать к каким-то другим программам, но иногда так получается. Поэтому напомню некоторые наши прошлые программы. Значит, у нас был Юрий Ковалев. Где-то полгода назад. Это научный руководитель программы миссии «Радиоастрон», вот так скажем, вот, про которую мы целую программу
Андрей,
посвящаем.
Андрей, неужели уже полгода прошло?
Да, это было в октябре 2017 года.
Очень быстро летит время.
Да, недавно у нас был Константин Постнов из ГАИШ, с которым мы говорили про крупномасштабную структуру Вселенной и разные другие тоже вопросы разбирали о происхождении Вселенной, существующих там гипотезах, теориях. После этого мы говорили о галактиках. И мы еще сделаем несколько программ, в которых мы будем некоторые отдельные области тоже разбирать более прицельно. И вот сегодня, на самом деле, такая тема, с одной стороны, она представляется достаточно такой неширокой, вот, но она, на самом деле, чрезвычайно важна. И мы сегодня будем разбирать, вот те, кто помнит программу про радиоастрон, а те, кто не помнит, мы сегодня напомним, что это такое, что это абсолютно уникальное в мире явление, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. И вот с помощью этого радиоастрона нас спрашивает Андрей, где обещанное продолжение передач про квантовые компьютеры. Да, я...
Ты видишь, хотят еще.
Да, я даже узнаю нашего слушателя и говорю ему спасибо за этот вопрос. На самом деле, я думаю, что он с юмором немножко нас спрашивает, потому что в прошлом году мы сделали 3 программы, мы думали, что мы заодно уложимся, но мы сделали 3, и все равно не стало... Не все стало понятно, вот. Может быть, когда-нибудь сделаем, но не знаю.
Да стало летом даже непонятнее, чем было.
Да.
Может быть, я сейчас на стороне тех, кому было непонятно.
Квантовый компьютер — тяжелый случай. А самое главное, вы знаете, еще очень сложно людей, которые занимаются, например, машинным обучением, глубинным машинным обучением, нейросетями. Почему-то очень сложно, они настолько востребованы,
да, мне
что...
кажется, тема просто очень популярна
вот
сейчас,
просто...
они востребованы,
да,
сильно.
Я вот в прошлый раз анонсировал, например, программу про изменение климата, вот, и, видимо, чисто по-научному, видимо, сглазил. Вот, понимаете?
По-научному.
К сожалению, заболел.
Сказал, как
заболел.
Отрезал.
Да, наш гость потенциальный, который очень-очень интересный. И теперь непонятно вообще, когда состоится эта программа. Может быть, осенью. Вот то же самое с квантовыми компьютерами и с машинным обучением, и с искусственным интеллектом. Очень интересная тема. Я регулярно приглашаю спикеров. Приходится планировать на 2-3 месяца вперед. Вот, поэтому... Вот знаете, что это так.
Резюме твоей речи, то, что будет,
резюме
ждите.
Резюме моей речи, да, что
будет,
да, я думаю, что может быть летом, вот. И надеюсь, что искусственный интеллект и машинное обучение не хочется сглазить, но это будет где-то ближе к концу мая. А мы все-таки возвращаемся к сегодняшней теме. Итак, радиоастрон, дам нашему гостю сейчас поговорить. Дмитрий, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, что такое радиоастрон?
Радиоастрон — это ведущий российский космический проект, международным участием большим. Он состоит из космического сегмента. Это космический аппарат с 10-метровым радиотелескопом. на борту. И также он включает сеть наземных радиотелескопов, которые вместе с этим космическим радиотелескопом образуют так называемый радиоинтерферометр, который позволяет нам исследовать объекты на сверхдалеких расстояниях с рекордным угловым разрешением.
Давайте сразу уточнять.
Да,
рекордное расстояние.
Все,
вот, ну,
все, сразу уточнять, да. Для чего нам вообще нужно вот такое интересное...
Нет, сначала, что такое расстояние рекордное?
Ну, хорошо, давай, да.
Что такое какие расстояния?
Что такое рекордное расстояние?
Это фактически миллиарды световых лет.
Огромные действительно расстояния.
Я насколько, да, понимаю, что с помощью радио, вот этого радиоинтерферометра «Радиострон» как раз... с невиданным доселе разрешением исследовались, кажется, квазары. Вот. Это очень интересный объект во Вселенной, который раньше не очень было удобно разглядеть, потому что у нас просто не было приборной базы. Вот. Ну вот давайте, предлагаю начать сначала. Дмитрий сразу все, так сказать, расписал, но несколько уточнений. Во-первых, какие вообще объекты... Мы наблюдаем Вселенную в разных... диапазонах электромагнитного излучения. Еще древние начали наблюдать его в световом диапазоне видимого света с помощью телескопов, подзорных труб
глаза.
И глаза. Правильно я говорю, Дмитрий?
Да, совершенно верно.
Но вот мы сегодня говорим про наблюдение в радиодиапазоне, в диапазоне радиоволн, посредством которых мы, кстати, с вами сейчас тоже общаемся, те, кто нас не через интернет слушает. Вот какие объекты и процессы мы можем наблюдать в радиоволновом диапазоне?
Ну, если говорить про радиоастрон, то это в первую очередь такие объекты, как квазары, то есть активные ядра галактик. То есть это галактики на ранних стадиях своей эволюции, когда происходят активные процессы звездообразования, активно падает вещество на центральную черную дыру, и это сопровождается сверхвысокоинтенсивным излучением, которое мы можем видеть.
Отследить.
Да, и с помощью радиоастрона исследовать.
А почему нам, в принципе, ну, мы поговорим о вашем эксперименте чуть позже, но вот про квазары. Скажите, почему нам интересно исследовать квазары?
Ну, квазары — это галактики,
да.
И галактики на ранних стадиях жизни Вселенной, поскольку они на очень большом расстоянии, то фактически квазары — это галактики, которые от первых мгновений Вселенной прожили там несколько сотен всего лишь миллионов лет.
Ну, для нас это представляет интерес, потому что мы здесь видим историю Вселенной.
Да, то есть наша галактика — это уже старая галактика, проэволюционировавшая. Наша черная дыра успокоилась и активно не излучает, не поглощает, не пожирает вещество. А это как раз сверхмассивные черные дыры, пожирающие материю и выбрасывающие, ну, не сами дыры, а так называемый аккреционный диск, который вокруг них вращается.
Угу.
Он служит источником вот этой сверхвысокоинтенсивной высокоинтенсивного излучения.
А видим мы все это, потому что свет идет конечное расстояние, потому что фотоны движутся со скоростью света, и мы поэтому, допустим, если какой-то объект очень далеко расположен, то мы видим его прошлое. И
ты
если
сейчас, он... ты сейчас опять про видим, да? Про...
Ну, видим...
Ты имеешь в виду излучение? Или...
Видим в радиодиапазоне, каком угодно. Вот, то есть мы видим, как бы видим, то есть можем наблюдать или как-то экспериментально...
Получать
сигнал от объектов, которые... Вот этот, пока он до нас дошел, прошло время, и мы видим прошлое Вселенной.
Да,
ну, это я так просто подчеркнуть.
Ну, как я поняла, здесь как раз перекликается с нашим прошлым спикером, да,
да,
который рассказывал, да, про как раз эволюцию, как себя вела Вселенная в целом, и галактики тоже мы касались.
Да, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот, значит, радиоастрон представляет собой, у него есть один модуль, это, так сказать, даже не знаю, назвать его спутник, не спутник?
Спутник Земли.
Спутник, да, значит, на котором находится радиотелескоп, то есть это привычный...
Десятиметровая параболическая
антенна, да, и у него есть модули на Земле, ну, с помощью них осуществляется, без них все не работает, с помощью одной параболики. Вот зачем такая система? Почему требуется, значит, запускать какой-то фрагмент в космос чего-то, почему мы не можем это сделать в пределах Земли?
В пределах Земли это тоже делается. Есть наземные чистые интерферометры, есть с достаточно небольшими размерами, то есть порядка сотни метров, например. А есть интерферометры со сверхдлинной базой, с межконтинентальными расстояниями. Ну и радиострон — это просто эволюция этого, этой идеи, то есть увеличение баз с размеров порядка диаметра Земли до несколько десятков диаметров Земли. В частности, на радиостроне удалось получить изображение и так называемый радиоинтерферометрический отклик на нескольких, порядка 20 диаметрах Земли расстояниях.
Вот. Да, то есть это... Да, ну, я имею в виду, что просто получается большая база и, соответственно, весьма высокое разрешение.
Простите,
дает...
а можно вопрос?
Пожалуйста.
Для тех, кто мало понимает в этом. Значит, я поняла, что у нас есть наземные объекты, есть объекты, которые, ну, это спутник, да, Земли. Вот радиоастроны — это вот все вместе, совокупность этого всего?
Радиоастрон — это миссия. И она состоит, ее основная часть — это космический аппарат, который мы в обиходе часто называем тоже радиострон, но у него
он
есть официальное название спектр-Р.
Спектр-Р.
Да. И в этом проекте радиострон участвует также сеть европейская, российская, также по заявкам можно участвовать в американских, просить брать поддержку наземных средств американских, то есть всех телескопов, которые участвуют в проекте. Официально есть соглашение с несколькими телескопами, которые по умолчанию, в основном европейскими и российскими, работают. То есть проект международный, но, конечно, основной частью это Россия. Также есть два существенных момента. Это то, что мы обсуждали, наземная сеть телескопов, это сбор чисто научной информации, то есть наблюдение за самими небесными телами. А есть еще две служебных станции слежения. Это тоже в России станция пущена и станция в США для сбора телеметрической информации, служебной и тоже научные.
Вы прям меня опередили. Я только хотела спросить, что в сеть входит, да, несколько объектов, а где же, ну, данные-то в итоге анализируются, получают? Ну,
да,
вот вы,
да,
ответили, да,
да,
что есть несколько...
Да, непосредственно центров. Данные с наземного, с радиоастрона, со спутника, они собираются либо в Пущино, либо в Гринбэнке США.
Понятно, понятно.
А как они, кстати, по-моему, в прошлый раз с Юрием Ковалем обсуждали, какие бывали интересные мытарства еще в доинтернетную эпоху, когда надо было, например, обмениваться вот этими данными между обсерваториями.
Да, да, да.
Там перевозили пленки под каким-то совершенно тайными секретными маршрутами. Да, сейчас, насколько я понимаю, все через интернет синхронизируется.
На самом деле не все. То есть сейчас, конечно, с пленками, с магнитными лентами не работают, пишут все на жесткие диски. Но объемы таковы, что, в принципе, часто бывает удобно их посылать курьерской почтой. Это оказывается быстрее, потому что не у всех телескопов есть настолько быстрые каналы, что было бы быстро передавать. Часто бывает удобно записать достаточно блок большой данных и потом стопку этих дисков перевести. Такое тоже до сих пор используется.
Представляете, курьер перевозит жесткий диск
с уникальным
с
массивом данных.
С абсолютно уникальными данными. Не просто чьи-то там фоточки. Слушайте, я...
Фоточки, может, там посылки, конфеты.
Да,
какие-то.
Хотел, ну, я имею в виду на жестком диске, что там обычно, большие массивы. Я хотел сказать нашим слушателям-то, мы вообще-то в прямом эфире, вот, поэтому смс номер 8-925-48-94-8 и Телеграм, говорит МСК-бот, мне так сказали, да, что Телеграм у нас работает. Вот,
а ты так говоришь, что слушатели, а рабочий день сегодня, это мы с тобой здесь,
да,
работают.
Ну, вот, пожалуйста, если кто-то... А может быть, люди работают за рулем, например,
ну,
сейчас слушают
быть,
нас, да, им что-то интересно уточнить. Потому что, на мой взгляд, радиоастрон и вот эксперименты, которые на нем делаются, это абсолютно уникально. И это вот как раз из той серии, когда я в прошлый раз так говорил, и в этой говорят, вот у нас там что-то ничего не делается, никаких... Вот радиоастрон, как объяснял Юрий Ковалев в прошлый раз, это проект с лидирующим, так сказать, российским участием, а это означает, что спутник-то наш, разработан НПО Лавочкина, и зеркало тоже наше. То есть как бы вот этот вот объект, запущенный в космос, уникальный, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, он абсолютно российской разработки.
Ну и вообще ты говорил, что это проект рекордсмен, да?
Да, а дальше уже коллаборация. Понятное дело, что для радиоинтерферометров с длинными базами требуются данные с разных уже там станций, которые могут находиться территориально хоть в Чили, хоть в Соединенных Штатах Америки, хоть в Австралии, в Южной Африке. Ну, пора, наверное, переходить к тому. Значит, Дмитрий со своей группой занимается, является людьми, которые, если Юрий Ковалев курирует всю, так сказать, научную историю, является научным руководителем миссии «Радиострон», то Дмитрий, наш сегодняшний гость, занимается конкретным научным экспериментом с использованием этого самого «Радиострона» как просто инструмента. Вот. Дмитрий, ваша сейчас задача нам рассказать про этот эксперимент.
Ну, на «Радиостроне» есть несколько научных групп. В принципе, «Радиострон» — это открытая обсерватория, то есть любой может подать научную заявку достаточно...
Даже мы можем?
Даже мы можете это сделать, если вы достаточно обоснуете, представите, что покажете, что ваша заявка обладает научной ценностью, что она выполнима, ее рассмотрят и примут к исполнению. Вы можете прямо сейчас это сделать.
Ну, с вашей
Андрей,
помощью...
давай, ты доведи эфир, а я начну.
С вашей помощью, мне кажется, мы сможем обосновать и ценность, и все. Хорошо бы вас прервали.
Да. Есть группы, которые занимаются исследованием квазаров, которые мы уже обсуждали. Есть группы, которые занимаются исследованием так называемых астрофизических мазеров. Группы, которые занимаются изучением пульсаров. Это нейтронные звезды, быстро вращающиеся, обладающие сильным магнитным полем. И вот наша группа, это гравитационная группа, она занимается изучением фундаментального феномена гравитации. Наша группа тоже международная. Ее сформировал руководитель нашего отдела гравитационных измерений Валентин Николаевич Руденко. В нашем отделе есть несколько других еще направлений. Валентин Николаевич как бы курирует все их, а я, вот, можно сказать, по этому проекту основной исполнитель.
Так.
И суть этого эксперимента состоит в том, что мы пытаемся проверить, верна ли, грубо говоря, общая теория относительности Эйнштейна, или в ней есть некие изъяны.
Вот, ну, как? Представляете, глобально. Какая глобальная задача решается вот участниками этой группы? А вот почему, кстати,
именно эту теорию?
У научного сообщества есть... Вот почему же сегодня возникли сомнения в правильности общей теории относительности, да?
Ну, сомнения в ее правильности были достаточно долго, но со временем экспериментальный базис рос, то есть были предсказаны Эйнштейном ряд эффектов, ну и другие ученые тоже выявили, что должны существовать ряд эффектов. Это, например, отклонение луча света в гравитационном поле. Это был феноменальный результат, который был получен в 1919 году Эддингтоном. То есть этот эффект был измерен. То есть все мы привыкли, что лучи света распространяются по прямой. Оказалось, что нет, когда они проходят вблизи массивного объекта, и им тогда выступало Солнце во время затмения, что лучи немножко искривляются.
Природа гравитационная этого явления.
Да, совершенно верно. Был также предсказан эффект так называемого гравитационного красного смещения, гравитационные волны, которые недавно были обнаружены. Ну вот, собственно, мы занимаемся эффектом так называемого гравитационного красного смещения. Сразу стоит оговорить, что есть еще космологическое красное смещение. Это когда у вас сдвигаются спектры излучения далеких галактик, но это чисто за счет расширения Вселенной. Так называемый доплер-эффект. Ну, то есть, как, например, на вас движется поезд, и он гудит.
Да, и гудок меняет частоту в зависимости от координаты расположения этого поезда.
Да, то есть приближается к вам частота его выше, только он проехал, стал удаляться, вы ощущаете, что частота звука понизилась.
Получается, что то красное смещение, которое вы изучаете, не основано на, не имеет общего с эффектом Доплера.
Да, это на самом деле эффект Доплера — это наша одна из главных болей, но мы, потому что его надо выделять.
Да, вам просто мешает.
Да, но наш эффект имеет совершенно другую природу, он имеет гравитационную природу.
Вот расскажите.
Да, давайте поясним.
Да, что вот за, можете эффект, про там? Этот эффект, да, еще немножко. Ну, вот как-то вот его так вот, ну, на пальцах не получится, конечно. Ну, пролить свет немножко на этот эффект. И вот что означает, что он имеет гравитационную природу?
Ну, суть эффекта можно, например, объяснить было бы так. Вот, скажем, вы излучаете фотон с поверхности Земли, и, ну, если на пальцах, то чтобы покинуть, преодолеть притяжение Земли, гравитационный потенциал, этот фотон теряет часть энергии.
Да.
А энергия фотона непосредственно связана с его частотой. Чем выше частота, тем больше энергии. Соответственно, фотон теряет эту энергию, его частота понижается, он краснеет. То есть, когда фотон уже находится на некотором расстоянии от Земли, его частота ниже. Наоборот, если вы принимаете излучение от Солнца электромагнитное, например, изучаете спектры там, водорода, углерода, кислорода, элементов, mm-hmm. которые есть в атмосфере, то вы видите, что их спектры, наоборот, сдвинуты в ультрафиолетовую часть по сравнению с тем, как вы бы смотрели на них, когда изучаете вы их на поверхности Земли.
То есть это тоже связано с энергией фотонов.
Да, потому что он должен преодолеть гравитационное притяжение Солнца. В данном случае имеет место голубое, так сказать, красное смещение, голубое смещение.
Голубое смещение, да. Получается. Вдруг в противоположную сторону.
Да.
Ну, красное и голубое, это если по спектру, да, по радуге в ту или другую сторону. Так, ну, с красным смещением вот этим, и оно имеет гравитационную природу, как бы это связано с гравитационными силами, которые забирают энергию этого фотона. Вот, ну, как вы
то есть ему нужно преодолеть какой-то барьер, прежде чем уйти из гравитационного поля большого тела.
Ну, в общем, более-менее понятно, да. Мы видим, кстати, ваши вопросы, но я вот так думаю, что мы сейчас до перерыва, может быть, все-таки докончим с теорией, ну, хотя бы так, немножко с экспериментом, а потом я буду вот Дмитрию переадресовывать ваши вопросы, так что вы пишите. Я говорю, мы все видим.
Мне вообще очень нравится, как Дмитрий объясняет, достаточно кратко и, ну, понятно, да, то есть по сути.
Да,
это самое главное, потому что для наших слушателей, наверное, тяжеловато на слух воспринимать какие-то такие термины,
так,
да, понятия.
Да, хорошо. Значит, Дмитрий сказал, что вот проводится с помощью миссии «Радиострон» проводится несколько экспериментов. Вы, значит, занимаетесь проверкой теории относительности.
Общей теории относительности.
Есть еще специальная. Специальная теория относительности, да.
Ну, значит, вы проверяете, ну,
как,
вопрос.
Вот, да, в чем заключается сущность эксперимента? Вот у нас 3 минуты, мы успеем с вами?
Ну, думаю, что да. Фундаментальная причина вот эффекта, который мы с вами рассмотрели на примере сдвига частоты фотона, фундаментальная причина в том, что у вас в точках, где гравитационное поле сильнее, у вас время течет медленнее. То есть фундаментальная причина — это замедление времени в гравитационном поле. То есть, например, вы удаляетесь от Земли на большое достаточно расстояние, где нет гравитирующих масс.
И время начинает быстрее.
И у вас часы тикают быстрее. Например, вот если взять радиострон, то на радиостроне этот эффект, он меняется в зависимости, потому что орбита сильно эллиптическая, но в среднем в день часы на радиостроне убегают на 60 микросекунд за сутки.
А это не такая малая, кстати, величина. Микро — это 10 минус 6, да?
Ну, примерно 60.
Это сутки. А у тебя, если поработаешь год, уже набежит?
Набежит.
Прилично.
За год уже получается величина вполне себе человеческая, это десятки миллисекунд, то есть те величины, которые, в принципе, вот на спортивных соревнованиях мы измеряем.
Вполне наблюдаемые величины, да. А еще по поводу замедления времени, мне кажется, что этот эффект, короче говоря, в фильме «Интерстеллар» про это тоже было. Вот, если кто смотрел, помнит, что время у героев по-разному текло. И у тех,
на 15 минут опоздали и прилетают уже там плюс 20 лет.
Да, ну, как-то вот, так, вот да, мы, примерно. Дмитрий, во второй половине спросим, насколько это объективно. Просто у нас не так много времени. Еще бы очень интересно было узнать, как все-таки вот это время-то фиксируется. Вот, с помощью каких сверхточных приборов? Ну, времени совсем мало. Вот,
давайте эти вопросы оставим на вторую часть. Они такие более уже, да, какие-то прикладные.
Ну, в качестве анонса можно сказать, что это сверхточные, сверхстабильные атомные часы.
Да, вот мы спросим, потому что там есть информация о том, что в течение года на действующий источник на вот этом спектре R что-то его нет, или он там вышел из строя, или еще что-то такое. В общем, как это делается без него, мы об этом спросим Дмитрия во второй половине, и ваши вопросы тоже. Я напомню, у нас в гостях Дмитрий Литвинов, научный сотрудник ГАИШ МГУ и астрокосмического центра ФИАН. Мы говорим об эксперименте по проверке общей теории относительности с помощью миссии «Радиоастрон». Вернемся к вам после перерыва.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Всем привет, привет, Андрей.
У нас сегодня в гостях Дмитрий Литвинов, научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ и астрокосмического центра ФИАН. Здравствуйте еще раз, Дмитрий.
Добрый день.
В первой половине программы мы напомнили вам, что такое радиоастрон. Это абсолютно уникальный космический радиоинтерферометр, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и он сделан в России. Ну, я так совсем по-простому передаю, о чем мы говорили в первой половине. И Дмитрий занимается одним из экспериментов. И эксперимент представляется весьма важным, потому что это эксперимент по проверке общей теории относительности Эйнштейна. И это делается с помощью вот этого самого радиоастрона. И мы, значит, в первой половине закончили на том, что один из наблюдаемых эффектов — это, как это правильно сказать, гравитационное замедление времени. Да? И вот, собственно, вот с помощью радиоастрона это исследуется. Я обещал отвечать на ваши вопросы, потому что... Какие у нас телефоны? Это 8-925-48-94-8 или Telegram говорит о Москобот. Значит, почему вы проверяете... Дмитрий, слышите нас? Да, почему вы проверяете только теорию Эйнштейна, а не, например, теорию Калуца-Клейна?
Ну, проверять, конечно, можно много чего, но особый интерес с проверкой именно общей теории относительности, а если более точно, то эйнштейновского принципа эквивалентности — он связан с тем, что общая теория относительности наряду с квантовой теорией — это столпы современной физической картины мира. И, как ни странно, эти два столпа, они несовместимы друг с другом. Помимо того, что у общей теории относительности есть собственные проблемы, там есть сингулярности, которые, ну, грубо говоря, это нехорошая вещь для любой физической теории, когда у вас бесконечная энергия, бесконечное кривизна пространства, общая теория относительности это неизбежно возникает. И это нехорошо. И другая проблема — это то, что это не квантовая теория. То есть все, что мы видим вокруг, это частицы, какие-то дискретные элементы. То есть мы верим, что природа, она на фундаментальном уровне как-то квантована. А общая теория относительности — это классическая теория. То есть все непрерывно, волны, материя, все это сплошная среда, можно так сказать.
Да, и вот, кстати, как раз, насколько я понимаю, экспериментальная проверка и сомнения в работе общей теории относительности именно и связывают с тем, что она была доквантовой. И она с квантовыми эффектами как-то не согласуется, и вполне возможно, там могут быть какие-то уточняющие члены в уравнениях. Правильно я понимаю?
Ну, нельзя сказать, что она была доквантовой. Фактически развитие шло параллельно, и даже тот же Эйнштейн, он как бы автор существенного вклада в квантовую теорию, то есть он, это собственно, Нобелевскую премию получил именно за квантовый фотоэффект, за его объяснение. То есть по времени это примерно одинаково, но, как ни странно, вот две теории, они фактически несовместимы, и сейчас идут активные теоретические попытки объединить эти теории, создать так называемую теорию всего. Наиболее перспективные кандидаты — это теория струн и квантовая петлевая гравитация.
Вот вы сейчас сказали теорию струн, и все. Значит, слушатель Роман, да, написал: «Я являюсь большим поклонником сериала «Теория Большого Взрыва». Мы тоже. Вы не могли бы на пальцах, в кавычках, объяснить, что такое теория струн?»
Спасибо,
вот если
Роман,
бы вы этого не говорили, я бы этот вопрос не читал.
А я бы прочитала.
Коль скоро вы сказали теорию струн, вот очень многих людей это интересует. Если у вас есть какое-то такое напутствие, можете пояснить?
Ну, если на пальцах, то квантовая теория, вот в том виде, как она, квантовая электродинамика, квантовая хромодинамика, фундаментальные объекты, там это... точечная частица. То есть это точка, обладающая массой, еще каким-то рядом характеристик, там, спином какой-то, зарядовой отчетности и так далее. А теория струн, она немножко эту картину усложняет. Она говорит, что эти точечные частицы на самом деле это протяженные струны, и различные частицы — это просто различные моды колебаний, то есть различные типы колебаний вот этих струн. То есть, например, фотон — это струна колеблется там с одной, да, грубо говоря, частотой, а гравитон — частица, отвечающая за гравитационное взаимодействие, с другой. Вот, собственно, как бы базовые...
Получилось на пальцах? Вам все понятно, друзья, сидящие в студии?
Может быть, не всем понятно, что такое моды, да?
Ну, моды — это фазы. Фазы, может быть, нет?
Режим.
Ну, режим, может быть, да.
То есть кто-то колеблется в одном режиме, кто-то в другом.
Ну, то есть, скажем, вот струну на скрипке вы можете как бы колебать, что она будет как половина длины волны будет укладываться на струне, может быть, там три полуволны на ней укладываться. Соответственно, звук будет более высокой частоты. Вот в этом смысле.
Зажимая пальцем разную ноту, у тебя получается разная частота. Как бы разная, ну вот то, что Дмитрий называет разная мода. Вот. У тебя тоже какой-то вопрос?
Нет, мне понятно.
Хорошо. Слушатель Вадим, Подмосковье. Добрый день. А есть ли хотя бы гипотезы, куда, когда прекратится разбег и начнется сжатие Вселенной? Ну, про разбег мы говорили с Константином Постновым и, наверное, сжать... с Ольгой Сильченко.
Да-да-да. Ну, что-то у нас был какой-то
если, Дмитрий,
вопрос.
Есть у вас что прокомментировать? Ну, точнее, как, я не знаю, насколько это согласуется с теми экспериментами, которые вы делаете.
Ну, с нашим экспериментом, в принципе, непосредственной связи, конечно, нету. Но в целом сейчас есть такая достаточно серьезная уверенность в том, что сжатие не начнется, то есть ускорение будет, расширение будет продолжаться, причем ускоренными темпами. То есть была фаза, когда у нас замедлялось расширение, потом оно фактически скорость этого стабилизировалась, ну, стала нулем, и сейчас у нас расширение пошло с ускорением за счет так называемой темной энергии. То есть есть альтернативная теория гравитации, и, собственно, наш эксперимент, он как раз и направлен на то, чтобы выделить, возможно, найти какие-то экспериментальные свидетельства альтернативных теорий гравитации. Но общее, как бы, русло, общее мнение физиков в том, что у нас будет расширение все быстрее и быстрее происходить в Вселенной.
Хорошо, вот тогда возвращаемся к вашему эксперименту, тем более очень органично мы подошли. Значит, мы говорили в первой половине, что ваш эксперимент исследует гравитационное замедление времени с помощью радиоинтерферометра, но для и это замедление вполне наблюдаемо даже по человеческим меркам, да, то есть на расстоянии порядка околоземной орбиты, да, уже там за год накапливается миллисекунды. Как это измеряется?
Ну, то, что эффект достаточно большой, это мы действительно проиллюстрировали. Вопрос в том, чтобы его достаточно точно измерить. На самом деле, даже с тем, чтобы просто его зарегистрировать, на первых этапах были проблемы, потому что в наземных условиях, ну, конечно, спутников поначалу вообще и не было, все мы знаем, когда они появились. А в наземных условиях больших разностей гравитационных потенциалов, как говорят, создать практически невозможно. Поэтому пытались исследовать эффект по астрофизическим объектам, то есть по сдвигу спектров Солнца, например, белых карликов, где эффект еще больше в 100 примерно раз, чем по Солнцу. Но там были модельные трудности, то есть эффект сильно зависит от модели. Например, по белому карлику вам нужно очень точно знать его массу. То есть вы знаете, что она там порядка массы Солнца, а вот точно, чтобы не с точностью 10% эффект померить, а с точностью сотых далее процентов, вот тут уже большие сложности возникают. Поэтому весь вопрос в том, чтобы получить не проценты даже, а сотые доли процентов и дальше уйти. То есть тогда уже можно рассчитывать на то, что вы на вот этих сверхточностях начнете регистрировать какие-то отклонения от предсказаний. То есть есть предсказания общей теории относительности и есть экспериментальное измеренное значение. Вот мы пытаемся найти между ними расхождение достоверное.
Смотрите, вот это делается, вот этот эксперимент, который ставится, он делается исключительно ради проверки вот этой теории научной, или мы какой-то практический вообще выход вот из этих, ну, не знаю, какие-то что-то, да, ну, вот я, например, знаю, что вот эти вот эффекты, связанные с изменением хода времени, они важны при спутниковой навигации. Да,
совершенно
вот, учитывать. Так вот, вот я говорю, ваш эксперимент как-то имеет какие-то, ну вот как, какая-то связь, или это пока просто, так сказать, такое фундаментальное исследование?
Ну, для нас, по крайней мере, конечно, фундаментальная часть приоритетна, но, в общем-то, есть и прикладной аспект этой задачи, достаточно важный. Ну, как вы сказали, конечно, в навигации необходимо учитывать, то есть в навигационных спутниках ГЛОНАСС, GPS, Галилео этот эффект учитывается, иначе мы бы не могли просто ориентироваться по данным, которые нам предоставляют навигационные спутники. Там эффект той же сравнимой величины с той, что мы упоминали, это десятки микросекунд в сутки. Но и есть другие приложения, правда, они пока перспективные, но вот мы с вами обсуждали атомные часы.
Да.
Современные атомные часы, они настолько точны, что, например, за время жизни Вселенной, это порядка 13 миллиардов лет, такие часы не отстали бы ни на секунду. Вот такая у них точность.
Нормально. И вот
с помощью...
Да.
Впечатляет.
Да. На самом деле есть там некий нюанс с таким разграничением понятия стабильность и точность. Я думаю, что мы не будем входить в эти подробности. Но вот подобного рода часы, стабильность и точность которых находятся на уровне 10 минус 18, сейчас даже появляются образцы 10 минус 19. Они позволяют, например, вы их поднимаете на 1 сантиметр над поверхностью, где они
находились, и уже видите разницу.
И вы видите, что их частота изменилась.
Ничего себе. Да, вот это абсолютно невероятная какая-то точность. Слушайте, ну мне прям тогда хочется узнать, а как же они все-таки устроены? Как они работают? Вы знаете, как можно сделать часы, водородный стандарт, который за всю историю Земли 15 миллиардов лет,
даже
15,
на секунду не,
да, даже на секунду не ускорится или не замедлится?
Ну, на самом деле водородный стандарт, он немножко похуже. То есть у водородного стандарта у лучших образцов порядка единиц 10 минус 16 стабильность, на радиостроне 10 минус 15. То есть такой стандарт там пару-тройку сотен секунд за время жизни Вселенной потерял бы все-таки.
Понятно, так.
Вот. Но на радиостроне как раз именно такой стандарт работал до недавнего времени. Сейчас его ресурс водорода закончился, и мы перешли на резервную схему. То есть работа от рубидиевого стандарта, чуть менее стабильного, и более интересный вариант — это работа от наземного стандарта, частота, которая передается по радиоканалу. Но если возвращаться к самым современным атомным стандартам, как они устроены на атомных или ядерных переходах. То есть используется очень малая ширина линии вот этих переходов. И самые стабильные, самые точные на сегодня часы — это оптический стандарт. Вот именно такого типа. То есть они устроены на оптических переходах, ну, в видимом диапазоне. Вот именно такого типа часы. Но сегодняшние образцы — это, конечно, громадины, которые занимают целую комнату, набитую аппаратурой. То есть в карман их не положишь.
Ну, а как вот мы понимаем, что есть некие переходы, да, с одного уровня на другой, как регистрируют, как это работает? Вот скажите нам, у вас получилось до этого достаточно наглядно рассказать нам, что такое замедление времени, что такое красное гравитационное смещение? Вот, значит, в комнате стоит какой-то источник, да, там атом, не знаю, может быть, несколько атомов, да, которые что-то там их, может, нагревают или наоборот, что-то с ними делают, что, значит, у него там эти электроны, правильно, наверное, электроны, наверное, переходят с одного уровня на другой, энергетического.
При этом
они что-то излучают, да, и как из этого собрать часы?
Ну, на самом деле, конечно, их не нагревают, а наоборот, стараются охладить.
Ну, да.
То есть, как правило, присущая самим этим атомным переходам линия излучения, она достаточно узка. Есть пошире, есть поуже, это связано с временем жизни атома в данном состоянии. Но, как правило, сама линия все-таки достаточно узка. Ну, по ряду причин выбирают ту или иную, конечно, в том числе по ее естественной ширине. Но основная задача состоит в том, чтобы снизить влияние побочных факторов именно вот таких, как тепловое движение. Поэтому как раз эти атомы охлаждают до сверхнизких температур, порядка нано-кельвин. И принцип, с помощью которого с них снимают как раз вот эту сверхстабильную частоту, это примерно тот же принцип, на котором устроены достаточно известные нам широко лазеры и мазеры. Не зря, собственно, водородный стандарт радиоастрона — это водородный мазер. То есть это принцип вынужденного излучения, которое обладает сверхвысокой степенью когерентности.
А вот Андрей еще сказал, как это регистрируют?
Ну, регистрируют, там просто есть какой-то отвод небольшой, очень малой мощности, порядка пиковатт, отводит мощность этого излучения, от, например, там колбы, как в водородном стандарте находятся эти атомы, и дальше ее усиливают, то есть есть какой-то макроскопический стандарт, например, кварцевый, который захватывается вот этим сверхстабильным, но очень слабым сигналом, и он его многократно усиливает. То есть, собственно, присущая кварцу стабильность и точность, она гораздо ниже, но поскольку он работает в захвате от вот этого высокостабильного, высокоточного сигнала, то он работает фактически с ним в такте. И вот уже его как раз сигнал используется, он уже пригоден для подачи на различную радиоаппаратуру. Его можно понижать по частоте, повышать, что хотите с ним делать.
Сверхточная коррекция кварцевого сигнала, вот так, ну, скажем.
В какой-то степени, какой-то да.
Степени, да. Хорошо, я, значит, хотел напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому смс-номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. Очень интересные приходят вопросы. Ну, про Луну...
Уже мне кажется, было.
Про Луну уже было, и мы это объясняли, и говорили, и... это совсем... Нет, не то, что неинтересно, это просто совсем мимо нашей вот сегодняшней темы. Да. Вот, Лариса спрашивает, наконец-то приходим к выводу, что все разное, но не связано совсем. Вот, мне кажется, Лариса, напишите, я угадал или нет, вы человек, который занимается, например, психологией или вот какими-то такими науками, социальными, может быть, связанными взаимоотношениями.
Мне кажется, Лариса нам не первый раз пишет в эфир вопрос.
Я думаю, что этот вопрос...
Да, этот не похожий на этот.
Этот вопрос, а может быть, была другая Лариса. Этот вопрос может быть связан с тем, когда Дмитрий рассказал про теорию струн. Потому что люди из других областей, узнавая про, значит, такие вот теории, да, им хочется тоже какие-то объяснять явления вот с помощью этого.
Я тебя немножко остановлю. Давай дождемся, что Лариса напишет еще нам.
Хорошо.
А то ты сейчас забежишь вперед, уже сделаешь какие-то выводы, а она, может быть, и не об
этом.
Нет,
имел в виду. Хорошо. Да. И слушатель наш вот постоянный, с которым мы по поводу квантовых компьютеров. Как известно, экспериментального подтверждения теории струн пока не найдено. Может быть, посвятить вашу экспериментальную деятельность именно проверке теории струн, а не теории Эйнштейна?
Ну, по сути дела, этот эксперимент, он как раз, то есть в частности теория струн, она как раз предсказывает то, что теория Эйнштейна должна нарушаться. Uh-huh. Поэтому, по сути, наш эксперимент это и есть поиск подтверждений вот этих теорий всего, типа теории струн.
Либо туда, либо сюда, как
да.
говорится.
Большая, конечно, сложность состоит в том, что есть различные модели в рамках этих общих концепций струнных, и в зависимости от каких-то численных параметров модели у вас получаются существенно различные предсказания. То есть вот как, например, в стандартной модели было достаточно модели элементарных частиц. Было достаточно четкое предсказание. Вот ищите массу бозона Хиггса вот в таком достаточно узком диапазоне гигаэлектрон-вольт.
Так.
Построили необходимый для этого ускоритель LHC, и действительно вот вам бозон Хиггса там нашелся. У нас ситуация гораздо сложнее. То есть вот такого четкого предсказания, что, скажем, на уровне точности сотая доля процента или там десятитысячная доля процента, вы, скорее всего, вот такая-то теория предсказывает, обнаружите нарушение. Вот такого предсказания нету. И это большая сложность подобного рода экспериментов.
А мы где-то, кроме фантастических фильмов и GPS-навигации, сталкиваемся вот с этими эффектами, что вот в жизни как-то на них посмотреть? Что-то вот меняется там во Вселенной? То есть почему физики-теоретики задались вот объяснять это каким-то образом?
Ну, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что вот на самом деле вот эксперимент по проверке справедливости того, что эффект гравитационного красного смещения или гравитационного замедления времени описан именно формулой Эйнштейна, по сути дела, это эффект по проверке, эксперимент по проверке так называемой локальной пространственно-временной инвариантности. То есть вы проверяете, я объясню проще.
Хорошо, давайте.
Что законы физики, они одинаково действуют, независимо от того, где вы проводите эксперимент, здесь или там где-то в космическом пространстве, физика одна и та же. И что миллиард лет назад она действовала точно так же. То есть фундаментальные константы имели то же самое значение, сами законы были точно такие же. И вот это, на самом деле, один из способов тоже проверять вот этот постулат общей теории относительности. Это смотреть, изменялись ли фундаментальные константы во времени и действуют, и таковы же ли они в других областях Вселенной. И подобные эксперименты, они, кстати, проводятся и на Земле. То есть есть, например, естественно, ядерные реакторы, которые действовали миллиарды лет назад на Земле. И по отложениям...
Это какие, например? Ну, это вот, в смысле в земной там коре, вот где-то ниже?
Да, то есть, ну, это достаточно неглубокие заложения. Вот в Африке, я знаю, есть такие несколько месторождений.
Там просто месторождения радиоактивных элементов, да. И там происходили ядерные реакции.
Да, естественным путем было деление. И по продуктам этого деления смотрят, каково соотношение долей элементов, и вычисляют из этого достаточно точно, кстати, константы связи электромагнитного взаимодействия. Оказывается, что миллиард лет она была точно такая же.
Это вот вообще очень интересная штука. Работали ли... Мы же ведь интересуемся происхождением Вселенной и вообще ее там расширением. Вот. Работали ли законы и были ли фундаментальные константы какое-то количество времени назад такими же, как они есть сейчас? Я бы задавал, это, мне кажется, очень важный вопрос. Хорошо, вопрос непатриотичный, про конкурентов. Значит, известно, что вот мы проводим такой эксперимент, а коллеги из каких-то других, значит, ну, вообще-то, я так понимаю, в астрофизике, в астрономии, вот даже по радиоастрону, совершенно понятно, что все работают в неких коллаборациях. Чем длиннее база, тем лучше. Даже если это межконтинентальный радиоинтерферометр, то один может стоять где-нибудь в Америке, другой стоять там в Австралии или в Евразии, да, и неминуемо взаимодействуют и забывают о своих там каких-то...
Не, ну есть же национальные все-таки какие-то, да, проекты.
Разногласиях. Ну да, но ты даже если ты возьмешь Россию и поставишь в Калининграде и, значит...
Ну мало, расстояние не такое.
Камчатке,
просто.
Да, конечно. Тебе нужна большая база. Поэтому ваши коллеги из других стран, из других организаций проводят ли подобные эксперименты? И есть ли у вас, так скажем, там, не знаю, конкуренты или какие-то результаты интересные, которые можно трактовать в контексте вашего эксперимента?
Да, на самом деле наилучший на сегодняшний результат – это эксперимент Gravity Probe A, если переводить, то гравитационный зонд А, который был выполнен американским космическим агентством примерно 40 лет назад, и они получили точность порядка сотой доли процента. Сейчас те результаты, которые мы уже имеем, они находятся примерно на таком же уровне точности. Есть конкурирующий проект с европейскими навигационными спутниками двумя Галилео 5 и 6, которые благодаря нашему союзу вылетели на эллиптическую орбиту. Так. Там у наших коллег-конкурентов, с которыми мы общаемся, но не находимся в коллаборации, результаты пока что примерно такие же. Планируется в будущем тоже похожий эксперимент на Международной космической станции. Там у них прикидка на точность где-то в 100 раз они хотят Gravity Probe A лучше. То есть где-то в 10 раз лучше, чем мы хотим. Но это эксперимент долгоиграющий, когда он, наконец, случится, неизвестно.
А вы это делаете уже сейчас?
Да.
Хорошо. Наверное, последний вопрос на сегодня. Тамара очень хочет спросить, очень спрашивает, и даже крупным шрифтом. А все-таки объясните разницу между темной материей и темной энергией? Спрашивает нас Тамара.
Ну, темная материя — это частицы, потому она называется материя. А энергия — это достаточно сложная субстанция. Точных пока представлений о том, что это может быть, нет. Это может быть какая-то энергия вакуума, квантовый эффект, это может быть, это тоже какие-то частицы. То есть тут вещь более туманная.
Излучение может быть?
Это может быть излучение, это может быть просто другое действие гравитации на больших расстояниях, то есть на самом деле нет никакой вообще темной энергии, а просто на космологических масштабах гравитация действует по-другому. Здесь вопрос достаточно темный.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. Дмитрий. Я хочу напомнить нашим слушателям, у нас сегодня в гостях был Дмитрий Литвинов, научный сотрудник ГАИШ, Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ и Астрокосмического центра ФИАН. Говорили мы сегодня об эксперименте по проверке общей теории относительности, которая там проводится, с использованием миссии радиостран. Всем спасибо, услышимся в следующую субботу.